Моисей записывает Пятикнижие под диктовку Бога. Бог говорит ему: не вари тельца в молоке матери его. Моисей говорит: а, я понял, нам нельзя кушать мясо с молоком вместе. Бог говорит: нет, пиши то, что я тебе говорю. Не вари теленка в молоке матери своей. Моисей говорит: а, я понял, нам нужно иметь две разные посуды, одна для молочного, другая для мясного. Бог говорит: ты пиши то, что я тебе говорю. Не вари теленка в молоке матери. Моисей говорит: а, я понял, нам нужно за 6 часов между мясом и молоком. Бог говорит Моисею: а, пиши, что хочешь. Этот анекдот немножко антисемитский, но он описывает то, как мы трактуем то, что написано в Пятикнижии в трех местах. Не вари теленка в молоке матери своей, что значит, что мы вообще не можем мешать молоко с мясом. В недельной главе Китайце описывается, кроме этого, подобный запрет. Нам нельзя также смешивать в своей одежде лен с шерстью. Если у меня есть льняной, скажем, пиджак и шерстяной свитер, я могу носить этот льняной пиджак на шерстяном свитере без всяких проблем. Но если у меня есть одна одежда, один пиджак, в котором вшито что-то льняное, хоть сам пиджак сделан из шерсти, то тогда это уже запрещено. Кроме этого, мы также знаем запрет смешивать животных. Тор нам запрещает создавать новый вид животных. Или, кстати говоря, новый вид растений. Нам нельзя скрещивать растения. Если не евреи скрестили растения, мы можем их использовать. Но скрещивать растения нельзя. Нам, евреям, и скрещивать животных нам тоже нельзя. Поэтому, если вы когда-нибудь видите скрещенную ящерицу с жирафом, то, знаете, евреи это не делают. Сказано в книге Рамбана, что не евреи будут смеяться над евреями. Антисемиты будут смеяться над евреями, над нашими законами. Потому что у нас есть такой странный запрет смешивать льняную одежду с шерстяной. А у меня такой простой вопрос. Во-первых, не евреям есть намного над чем смеяться. Если они хотят, они могут над каждой страницей любой еврейской книги смеяться. Они, безусловно, найдут. Это первое. Вы знаете, да, за то, что еврейка стреляла вождя, за то, что она промахнулась. Почему вдруг именно этот закон Рамбан описывает как тот, из-за которого над нами будут смеяться? А как насчет смеси молока с мясом? Почему они не будут смеяться над этим? Как насчет запрета смешивать животных? Почему над этим не будут смеяться? И Рамбан отвечает, что на самом деле есть эти три разных типа или уровня смешивания, и эти три запрета находятся на разных уровнях. И мы видим это по другому интересному закону. Шатнес, та самая запрещенная нам смесь льна и шерсти, она нам запрещена в обыкновенной жизни, но в храме не только она была разрешена, одежда первосвященника была сделана из именно этой смеси. Это странная вещь. Если это запрещено, так никто не находится выше закона. Мы это в современном мире слышим очень часто, правильно? Так если никто не находится выше закона, почему тогда первосвященнику можно, а нам нельзя? Но, кстати говоря, он мог носить эту одежду только во время службы, и он должен был ее снять в момент завершения своей службы, именно потому, что иначе он бы нарушал запрет смеси шерсти со льном. Так вот, шатнес нам запрещен, а ему в храме во время службы разрешен. Запрет смеси молока с мясом, он нам здесь запрещен. А что касается храма, в храме он тоже запрещен. Но нам для этого требуется специальная инструкция из Пятикнижия. Почему? Потому что в книге Исхода, в одном из этих трех случаев, когда упоминается запрет варить теленка в молоке матери, этот запрет следует сразу за заповедью приносить дары в храм. И наши мудрецы говорят, почему это здесь написано именно в таком порядке. Потому что Бог хочет нам сказать, что лен с шерстью, смешанный в храме, разрешен, а молоко с мясом запрещено все еще. То есть, чтобы мы не подумали, что если смесь льна с шерстью в храме разрешена, то смесь молока с мясом тоже. Поэтому специально Тора говорит нам о запрете смеси молока с мясом после описания даров в храм. То есть мы могли бы подумать, что смесь молока с мясом в храме будет каким-то образом разрешена, Тора говорит нам нет. Это что касается смеси молока с мясом. А что касается смеси животных, если я хочу скрестить двух животных, даже двух кошерных животных, например, осла и быка, что часто люди делали, то это нам запрещено в обыкновенной жизни. И нигде даже не упоминается, что в храме это тоже запрещено. То есть это считается очевидным, что в храме это запрещено. То есть у нас есть три разных запрета. Один из них в храме разрешен. Другой в храме запрещен, но Тора чувствует необходимость нам сказать, что это запрещено. Третий запрещен, и Тора даже не чувствует, что нам нужно об этом сообщать. То есть это само собой разумеется, что это в храме тоже запрещено. И Рамбан поясняет дальше, почему это. Давайте с вами вначале поймем, на чем все эти запреты основаны. Все эти три запрета имеют один и тот же духовный источник. Мы знаем, что Каббала объясняет, что все духовные силы делятся на две категории. Хесед – доброта или любовь, и гавура, то есть строгость или дисциплина. И любая из наших эмоций находится в одной из этих колонок. Либо также есть средняя колонка, тиферет, которая является гармонией, но мы о ней сейчас говорить не будем. Это две основные колонки каждой эмоции, каждой духовной силы также. И при том, что нам необходима в жизни и строгость, и любовь, и доброта, и дисциплина, нам нужно и то, но они должны быть различны, они не должны быть разделены. Доброта может проявляться через строгость, когда я заставляю моего сына пойти спать. Это строгость, но это доброта, которая проявляется через строгость. Это одна проявляется через другую. Это не является смесью их обоих. Смешивать эти две эмоции невозможно. Противоположные эмоции мы не можем сопоставлять вместе. Этим отличается разум от чувств. Я логически могу понять две противоположные вещи. И меня это беспокоить совсем не будет. Я выслушаю одного человека, скажу, я тебя понимаю. Выслушаю другого человека с противоположной точки зрения. Я скажу, я тебя понимаю тоже. И пойду спать после этого. Я также могу понимать того человека, с кем я не согласен. Сколько раз мы разговариваем с кем-то и говорим ему, знаешь что, я тебя понимаю, я с тобой не согласен. Но я тебя очень хорошо понял. И все. Я пойду спать, меня это беспокоить не будет. А если у меня есть две противоположные эмоции, вот тогда я уже раздираюсь на части, тогда я уже спать не могу. Две противоположные эмоции нам не дают жить. Человек не может с этим смириться. Эмоция может быть только одна главенствующая у человека. И молоко является олицетворением хесед доброты. Именно поэтому молоко по своему цвету белое или синенькое, оно бывает синеватым. И молоко появляется, когда животное рождает новую жизнь. Мясо красного цвета. Красный цвет – это олицетворение строгости. И мясо появляется, когда мы зарезаем животное, когда мы заканчиваем жизнь животного. Поэтому молоко – это хесед, доброта. А мясо – это строгость, поэтому оно жесткое. Это две противоположности. Они смешиваться не могут. То же самое касается шерсти и льна. Лен – это растение. Шерсть происходит от животных. Для того, чтобы получить лен, мы должны срезать растение. Для того, чтобы получить шерсть, мы никого не убиваем. Мы, наоборот, делаем для овцы добро. Она, если она обрастает шерстью, ей будет тяжело жить. Поэтому лен и шерсть представляют из себя то же самое. И когда мы скрещиваем разных животных, тоже есть животные, которые происходят из хесед, есть, которые происходят из гвура. В частности, Тора говорит об осле и быке, что это хесед и гвура. И мы не можем их скрещивать вместе. И теперь мы понимаем духовную причину всех этих запретов. Но у меня тогда появляется к вам вопрос, секундочку. Мы же хотим добиться мира во всем мире. Наша идея – это всех примирить, чтобы все жили в дружбе и гармонии. Так наоборот, нам нужно смешивать всех. Почему нам Тора это запрещает? Мы должны сообразить, наоборот, как сделать так, чтобы все могли ужиться. Мир, дружба, жвачка. В чем разница? Разница такая. Во-первых, есть разные виды единства. В высших сферах, ближе к Богу, ближе к духовному источнику, там и хесед, и гвура живут в мире. Там и доброта, и строгость уживаются. Почему? Потому что там проявление божественности столь сильно, что все остальное просто считается ничем перед ним. Два самых больших врага, когда входят в тронную царя, они забудут о своей вражде. Они забывают о себе. Они думают только о царе. Именно поэтому очень часто мы видим, что даже два врага могут объединиться, если у них есть какая-то более высокая цель. Правильно? Если есть что-то достаточно высокое, то это заставляет людей или идей ниже объединяться. Или группы людей. Так вот, перед Богом, там в высших сферах, когда проявление божественности очевидно, хесед и гвура уживаются без всяких проблем. Поэтому мы в конце молитвы и говорим «Осе шалом бим ромав». Бог делает мир в высших сферах. «Ху ясе шалом алейну». Мы говорим, так вот, Бог, ты сделал мир там, теперь сделай Бог мир среди нас. О, Бог говорит, а вот на этом мы уже не договаривались. Я вам дам свободу выбора, я вам дал свой индивидуализм. И с вашим индивидуализмом, извините, вы каждый ломитесь в свою сторону. Как я могу среди вас сделать мир? Но мы говорим Богу, Бог, ты сделал мир там, сделай мир среди нас. Бог говорит, там я все сделал. Почему? Потому что когда божественный свет столь ярок, перед ним все равны. Это что касается высших сфер и того, как там появляется мир между противоположными сторонами. Теперь мы понимаем, почему в храме разрешена смесь льна и шерсти. Потому что это в храме во время службы, только во время службы. Там никакой разницы нет. За секундочку, тогда во время службы в храме все остальные подобные запреты смеси тоже должны быть разрешены. А нет, почему? Давайте разберемся в разных типах смеси. Смесь бывает такого типа, что каждый из двух сторон забывает о самом себе, и они вместе сливаются и создают что-то третье. Есть соединение противоположностей, в котором каждое остается само по себе. И тогда одно из них должно победить. Так вот, давайте посмотрим. Когда мы скрещиваем осла и быка, или когда мы скрещиваем растения, что получается? Это та смесь, где каждая из сторон забывает о себе, и получается что-то новое третье, совершенно отдельное от предыдущих двух исходных позиций. Когда есть смесь льна и шерсти, лен и шерсть остаются льном и шерстью. Они не исчезают, они не перестают существовать и ничего третьего нового не создают. Каждый остается при своем индивидууме. А что касается смеси молока и мяса, это какая-то такая средняя категория. Потому что, с одной стороны, появляется какой-то новый тип еды сейчас передо мной. Это мясо, в котором есть молоко. До этого этого не было. Но, с другой стороны, это все-таки не принципиально новый тип еды. И все-таки потом этот тип еды не столь принципиально новый, не как то, что получается, когда мы скрещиваем животных или растения. Все-таки это мясо, которое пропитанное молоком, можно там что-то сделать, чтобы, по крайней мере, большую часть молока оттуда изъять. Все невозможно, но большую часть можно и так далее. То есть как-то можно что-то сделать и так далее. Так вот, эти три вида смеси представляют три разные категории. Первое, как лен и шерсть, где каждая сторона остается при себе. Второе, что-то среднее, где вроде бы что-то новое создается, но не совсем. Это смесь молока с мясом. И смесь животных или растений, это когда они сливаются в одно и создают в своем союзе что-то совершенно новое третье. Говорит Бог, что при божественности, когда два врага пристают перед царем, в этот момент они теряются. В этот момент они забывают о своей вражде. У меня к вам вопрос, что произойдет, когда они выйдут из тронной царя? Они снова начнут друг друга убивать и резать. Они себя не потеряли. Они себя потеряли на минуту. Но они на самом деле, каждый остались при своей индивидуальности, они на время ее потеряли. Бог говорит, о, если люди не теряют свою индивидуальность, то их соединение на время это хорошая вещь. Есть человек, который более строгий. Есть человек, который более добрый. У каждого есть своя индивидуальность. Они входят к царю, они забывают о своей индивидуальности на этот час, пока они в тронной. Они выходят, они будут продолжать спорить. Бог говорит, вот это соединение, которое действительно должно быть при божественном свете, это временно. Почему? Потому что Бог хочет, чтобы каждый оставался при своей индивидуальности. У каждого человека и у каждого предмета и у каждой вещи должна быть своя индивидуальность. А когда у нас есть смесь, которая дает что-то новое, третье, Бог говорит, секундочку, я создал все растения и все животные, которые нам требуются. Для нашей экосистемы я создал все, что нужно. Нам третьего растения не нужно. Наоборот, каждое растение, которое я создал, должно оставаться в своей колее. Каждое животное, которое я создал, должно оставаться в своей колее. А что происходит, когда жираф с жирафихой влюбились в антилопу, и попугай там что-то кричит? Ему видней. Так тогда получается балаган в желтой жаркой Африке. И теперь мы понимаем, какая из этих смесей настоящая, а какая нет, какая желаемая, а какая нет. Бог не хочет, чтобы мы теряли свою индивидуальность. Может быть, на время мы ее можем отставить. Но Бог хочет, чтобы каждый человек оставался сам собой, и каждое животное оставалось самим собой, каждое растение оставалось самим собой. И теперь мы понимаем, почему в храме на время службы смесь льна и шерсти разрешена. О смеси растений и животных даже не говорится, они, понятно, само собой запрещены. Это не та смесь вообще, которую мы пытаемся добиться. А что касается молока с мясом, это какая-то средняя категория, о ней, по крайней мере, нужно сказать, нужно упомянуть, о ней нужно предупредить, что мы ее не разрешаем. Теперь мы также понимаем, почему Рамбан пишет, что не евреи будут смеяться над евреями о запрете льна и шерсти. Почему? Потому что когда мы мешаем растения, скрещиваем их или скрещиваем животных, мы создаем что-то новое. С религиозной точки зрения для неевреев это будет совершенно логичный аргумент. Бог создал все, что нужно, что ты вмешиваешься в его дела. Это совершенно логичный аргумент. Над этим неевреи смеяться не будут. Мясо с молоком. Евреи тоже, может быть, из-за этого могут понять, это что-то схожее. А вот смесь льна и шерсти, не евреи скажут, а почему эта смесь вообще запрещена? Она ничего нового не создает. Я не делаю ничего нового, что Бог до этого не сотворял. Нитка остается льняной, материал остается шерстяным. Все в порядке, не евреи будут над этим смеяться. Почему? Потому что это, как говорит Рамбан, вне еврейской идеологии и тяжело понять. У нас, у евреев, есть такое понятие, что каждый человек может оставаться при своем мнении, но когда мы стоим перед Богом, мы забываем о своей индивидуальности, мы полностью посвящаем себя Всевышнему, чему-то выше, и это временное соединение, но потом каждый из нас будет двигаться в своем направлении все равно. Для неевреев, с точки зрения нееврейской идеологии или других религий, это непонятно. И на самом деле мы видим это очень ярко проявлено в очень многих других идеологиях, которые действительно говорят о единстве. Посмотрим на все самые разные и религиозные и нерелигиозные идеологии в мире. Если они говорят о единстве, что это такое? Это единство, когда нет разногласий. Это единство, когда все говорят и все верят одно и то же. Все должно быть однообразно, если даже безобразно. И поэтому в других религиях даже мы не видим больших книг споров между разными их лидерами. Как мы видим, например, споры в еврейских книгах, как Мишна, Гемара, Талмуд, другие книги и так далее. У нас все равно единая религия. Как же это может быть, что это единая религия, это единая идеология и столько много мнений? В этом вся и прелесть иудаизма, что у каждого есть своя идея, но перед Богом мы все объединяемся при этом. И вот это как раз единство, которое в других идеологиях, как правило, не существует. И, может быть, поэтому культура евреев спорить друг с другом от этого и появилась. Вы знаете, что когда два еврея встречаются, все три из них разговаривают. И, может быть, от этого и берется, потому что иудаизм мне говорит, что мы все должны быть по одну гребенку. Но перед Богом мы становимся все едиными. И именно поэтому мы видим то, что Тора называет единством. Тора не хочет, чтобы мы теряли свою индивидуальность. Тора не хочет, чтобы мы забывали о том, кто мы находимся, о том, кто мы есть. Каждый человек должен быть самим собой. На время, когда мы предстаем перед Богом, мы об этом забываем. Когда мы объединяемся вместе, мы должны временно об этом забыть. Но потом каждый идет к себе домой, и каждый продолжает трудиться в своей колее, делая то, что его, по его природе в него заложено, следуя законам Торы, но согласно его природе. И поэтому запрет смеси у нас есть в Торе. И теперь мы понимаем, что запрет смеси между животными, когда мы порождаем новые виды животных, скрещивая их, или растений, у нас есть потому, что Тора говорит, Бог создал все, что нам нужно, и мы должны использовать то, что у нас есть, каждая в своей колее, со своей точки зрения, по своей линии. Бог не хочет, чтобы мы теряли свою самоидентификацию, чтобы мы забывали, кто мы есть. Бог говорит, что касается молока и мяса, то же самое. Когда молоко и мясо свариваются вместе, когда они оказываются случайно даже в одной кастрюле и варятся вместе, получается новая еда. Есть люди, которые более строгие, есть люди, которые более добрые. Каждый должен делать то, что согласно его духовной структуре. А что касается льна и шерсти, Бог тоже говорит, вы все должны следовать своей линии работы, службы Всевышнего, то, что вам дано по вашей духовной природе. Но! Именно пример льна и шерсти говорит нам о том, что мы должны объединяться, когда мы предстаем перед Богом. Есть высшие цели, ради которых мы должны сходиться вместе, а потом мы можем расходиться и продолжать свою работу. Из-за этого у нас у евреев очень много споров и ссор. Ну, так уж получается. Когда предыдущий ребе вынужден был уехать из бывшего Советского Союза в 1927 году, то он требовал, чтобы его ученики, хасиды, присылали ему детальные отчеты о своей работе. И он хотел буквально знать все. Все о том, что между ними происходит. Хасиды, конечно же, выполняли то, что Ребе им говорил. Но с другой стороны, они не хотели его огорчать. И поэтому они присылали ему только радостные новости. И они ему писали отчеты. И предыдущий Ребе спрашивал, а как насчет того, что происходит между там, этой организацией или внутри этой организации? Как насчет руководства вот такой-то организации? Как насчет такого-то города вообще не там, что происходит? И в ответ хасиды умели заминать те темы, о которых они не хотели писать. И предыдущий Ребе в конце концов им написал «В бенаге лешалом бейнейхем» то, что касается того, что все выглядит, как будто между вами мир. Ло не рабы инай. В моих глазах мне так не кажется, я в этом сомневаюсь. То есть предыдущий Ребе понял, что они ему что-то не пишут, если все так хорошо. У нас, у евреев, не бывает такого, что было все в порядке без ссор. Мы же евреи. Я сейчас вам не говорю, правильно хасиды делали, то, что они писали ему такие отчеты или нет. Я говорю, что для предыдущего Ребе было очевидно, что даже в таких ужаснейших и сложных ситуациях, как подпольная работа в Советском Союзе, где люди буквально, в прямом смысле слова, рисковали своей жизнью каждый день, между людьми были ссоры и споры, и люди ругались друг с другом, и это было нормально. Почему? Потому что у каждого есть своя линия жизни, своя линия работы, и мы все хотим служить Всевышнему, и мы все это делаем, соблюдая все законы Торы. Но все равно каждый, оказывается, делает в своей индивидуальной колее, в своем индивидуальном стиле. Мне очень часто говорят что люди, что им не нравится ортодоксальный иудаизм, потому что все очень строго предписывает поведение каждого человека, и все ведут себя одинаково. И все должны думать одинаково, и все должны воспитывать своих детей одинаково. Я говорю им всегда, если вы такое утверждаете, вы наверняка не были внутри еврейской общины. Если вы думаете, что все ведут себя одинаково, все думают одинаково, вы, наверное, просто не разговаривали с больше, чем одним ортодоксальным евреем. Это цена, которую мы платим за то, что у каждого есть своя индивидуальность. Но Бог именно это и хотел, поэтому Бог нам и запрещает смешивать все эти виды разных веществ, растений и животных. Вопрос о том, зачем нам вообще объяснять идеи наших законов, если мы должны просто услышать то, что Бог от нас хочет, и следовать тому, что нам сказано. Есть три вида законов, Есть те, которые мы можем понять логически сами, есть те, которые мы сами не сообразили бы, но после того, как Бог нам их дал, мы их понимаем. И есть те, которые мы никогда не сможем понять. Это правда. Но при всем при этом у любого закона есть два противоположных параметра. Мы сейчас с вами говорили о том, что человек не может жить спокойно с двумя противоречащими эмоциями, но может жить спокойно с двумя противоречащими идеями. И вот я сейчас это на вас проверю. Я вам сейчас предложу две противоречащие идеи и посмотрю, как вы с этим сможете уживаться. Во-первых, нам сказано, что когда нам Бог что-то заповедует, мы должны это делать, потому что Бог это сказал. И все. Почему ты это делаешь? Потому что Бог так сказал. Как наши мудрецы говорят, если бы Бог заповедовал нам рубить дрова, мы бы с той же радостью рубили бы дрова. Это была бы мицва – рубить дрова. Не соблюдать шаббас, не соблюдать кошер, а рубить дрова. Мы бы это делали. Это что касается причины, почему мы выполняем заповедь. Но в то же самое время мы обязаны пытаться понять, почему Бог это от нас хочет. Я делаю то, что мне Бог говорит, не потому, что я понял, почему Он от меня это хочет. Я это делаю, потому что Он сказал. Но при всем при этом я должен стараться понимать, почему Он от меня хочет. И параллель, которую мы можем провести в отношениях между людьми, очень четко ясна, если мы будем говорить о муже и жене. Всегда мне приходится говорить о семейных отношениях, ко мне приходят спорящие друг с другом супруги очень часто, чтобы я с ними поговорил. И я всегда говорю всем одно и то же. Если от тебя жена что-то просит, если от тебя муж что-то просит, ты должен делать то, что они от тебя просят, просто потому что они тебя это попросили. Я не понимаю, зачем ей это нужно. А тебе нужно понимать. Ей не нравится, когда полотенце висит на этом крючке, она хочет, чтобы оно висело вот там вот. Ей это не нравится. Почему? Ну вот так. Ему не нравится, когда на столе вот такой вот сервиз стоит. Ему этот сервиз не нравится. И все. Почему? Не нравится. И все. Так что, я должен просто тупо делать, не понимая? Да. То, что тебе жена говорит, делай тупо, не понимая. Но при всем при этом ты должен тратить все свои силы, чтобы понять свою жену и чтобы понять своего мужа. Чем лучше ты их поймешь, тем легче тебе делать то, что они от тебя просят. Но делать ты должен не потому, что ты понимаешь, а потому, что они у тебя попросили. Наши отношения с другими людьми полностью отражают наши отношения с Богом. И поэтому мы должны, с одной стороны, выполнять все заповеди просто потому, что Бог так сказал. И все. Но с другой стороны, мы должны пытаться понять, почему. По одной простой причине. Во-первых, потому что, как я уже сказал, нам будет проще исполнять заповеди, если мы будем их понимать. У нас будет больше вдохновения, больше азарта, больше чувств мы в это будем вкладывать. Это первое. А второе, это то, что я должен служить Богу всеми частями своего тела. Когда я надеваю тфилин, я служу Богу своими руками, потому что моя рука надевает тфилин другую руку. Когда я иду в синагогу, я служу Богу своими ногами. Так, а у меня также еще есть мозги, у меня есть разум. Я должен служить Богу своим разумом, своими мозгами тоже. И когда я понимаю то, что Бог от меня хочет, почему он меня хочет, я тем самым служу Богу своими мозгами, своим разумом. То есть, я должен пытаться понять, если Тора мне предлагает какое-то объяснение, если я способен его понять, я должен стараться его понять. И даже больше того, сказано, что если человек имеет умственные способности изучать, скажем, Талмуд, и он это не делает. В предыдущих поколениях были люди, которые были соблюдающие евреи. Они читали Тегилим, псалмы Давида, они, может быть, там заучивали какие-то куски Мишны наизусть и так далее. Но глубокие идеи Талмуда они не изучали. Альтер-Ребе, первый Любавичский Ребе, их за это очень ругал. Он говорил, если вы способны, вы должны это делать. Есть люди, которые не способны. Ну, человек не способен, он пытался, не получилось, с него спросу нету. Но если человек способен, он должен это делать, потому что он таким образом служит Богу своим разумом. И мы поэтому должны стараться понимать все причины заповеди, которые нам предоставлены.